Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Здравствуйте, Алексей Алексеевич.
Здравствуйте.
Сегодня ключевое словосочетание, которое, я думаю, мы будем разбирать, называется «персональная ответственность», потому что здесь много...
Звучит угрожающе.
Ну, конечно, много вопросов, которые возникают к различного рода государственным деятелям, окологосударственным деятелям, которые делают заявления сейчас на... фоне различных событий, будь то Олимпийские игры, которые могут остаться без сборной России, будь то трагедия, произошедшая в Карелии. Давайте начнем с Олимпийских игр, с более легкой темы. Так вот, много сейчас делается заявлений, но пока что-то не слышно ничего о том, что наши спортивные функционеры за что-то должны в конце концов ответить. Ну, по крайней мере, ни с их стороны, ни со стороны чиновничества.
Ну да, безусловно, основная доля или глубина ответственности, вины, я бы даже сказал, лежит на олимпийских чиновников, на неисполнении, на спортивных чиновников, на неисполнении ими своих прямых обязанностей. Они не следят за спортсменами, как выяснилось, они не следят за тренерами, они не следят за медиками. Вот эта дискоординированность, которая привела к таким напряженным отношениям, которые сейчас складываются вокруг будущей Олимпиады в Рио, она, что называется, дорогого стоит. И, конечно, все делают вид, что никакого кадрового решения не будет. Скорее всего, эти кадровые решения все-таки будут. И чиновники, хотя они сейчас делают вид, что не имеют к этому кризису никакого отношения, безусловно, имеют. Сейчас пока на волне, адреналиновой волне, когда нам кажется, что весь мир против нас, нас хотят лишить Олимпиады и так далее, это правда, так и есть. Многие люди, многие страны готовы не увидеть Россию на Олимпиаде в Рио, но, с одной стороны, это неплохо, я имею в виду для них, но, с другой стороны, у каждой медали есть две стороны. И отсутствие российских спортсменов на Олимпиаде в Рио, с учетом триумфа на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, сделает это мероприятие не вполне полноценным.
Ну, не впервые, Алексей Алексеевич. Москва 80, Лос-Анджелес 84.
Совершенно верно. Но когда Соединенные Штаты Америки призвали бойкотировать Москву в 80-м году, Олимпиаду в Москве, они, надо сказать, не ожидали, что через 4 года им придет ответка. По-моему, Запад просто немножко забывает, что Россия умеет отвечать. И умеет отвечать не только, скажем так, своим ФИ, своих чиновников, но и она умеет отвечать системным образом. Вот, например, возьмем те самые антироссийские санкции, и как бурлила, так сказать, радость в горле западных политиков. Вот сейчас Россия будет изолирована, сейчас она будет разорвана, ее экономика будет разорвана в клочья и так далее. Ну и что получилось? Через год-полтора эти же западные эксперты своим же политикам стали говорить: ребята, а что вы делаете? Вы сейчас или в ногу себе стреляете, а то и повыше. Россия, получив полный пакет антироссийских санкций, одновременно получила и возможность игнорировать правила ВТО, чем мгновенно воспользовалась, ввела продуктовое эмбарго, как известно, и сейчас поднимает свое сельское хозяйство, свою космическую отрасль и так далее. И без России, как выяснилось, не решается ни один мировой конфликт глобального уровня. Понимаете?
Это вы Пан Ги Муна
цитируете? Это совершенно верно. Я цитирую сейчас всех и вся, потому что совершенно понятно, если наши спортсмены не поедут в Рио, а можно будет полным правом сказать: ну, ребята, ну, конечно, кто-то там выиграл, но это же ничего не значит, потому что наши там не принимали участие. Я не знаю.
Можно же сделать более изящно, когда, например, сборная России нет, не поедет, но поедут отдельные спортсмены под флагом Международного олимпийского комитета.
Это была вторая часть моей грозной филиппики, потому что здесь нужно, конечно, подходить совершенно индивидуально. Не все спортсмены чистые и не все спортсмены грязные, скажем так. Совершенно понятно, что здесь выход для, возможно, МОК или для любой другой ассоциации, которая принимает решение в данном непростом вопросе, компромиссно было бы действительно разделить наших спортсменов и выделить тех, кто чист перед допинговыми контрольными органами, и тех, кто не прошел, что называется, этот контроль. Поэтому я думаю, что поедем частично, покажем кузькину мать, как всегда. Вот. Выводы нужно делать на самом деле, потому что вы вот сейчас положили всех, вернее, повесили всех собак на российских чиновников, никто не снимает с них этих собак. Но, с другой стороны, совершенно четко нужно понимать, что правил прозрачных, общих для всех по выявлению спортсменов, которые сидят на допинге, не существует. Ситуация с Россией показала, что можно с политической целью использовать эту сумятицу и хорошо организованный хаос для того, чтобы сделать неприятно своему оппоненту, в данном случае России. И кто сделал это неприятно, мы знаем.
Как вам такой вариант? Например, завтра Международный олимпийский комитет принимает решение, да, не приглашать сборную России на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, ну, то есть оставлять в силе все вот эти санкции антидопинговые, так их назовем. После этого наши спортивные функционеры с гордо поднятой головой выходят к народу и говорят: народ, нас тут, значит, обижают,
так
их политики.
Выйдут, да. Так и выйдут.
Поэтому мы им сейчас вот ту самую Кузькину мать и покажем. И опять на белом коне в парадном строю проследуют куда-нибудь за очередными наградами в Георгиевский зал Кремля.
Вот не хотелось бы, конечно, повторения той ситуации, которую сейчас нарисовали. Периодически это случается. И совершенно четко нужно делить сферу ответственности. Люди, которые не доглядели, те люди, которые просмотрели и не организовали, должны, безусловно, понести наказание. Сверху, как называется, донизу. И здесь большие вопросы должны быть, конечно, к руководству министерства профильного.
Виталий Леонидович Мутко.
Совершенно верно. Английский надо учить, а порядок нужно соблюдать.
То есть вы полагаете, что если завтра вот это решение будет принято, да, то Виталий Леонидович автоматически сам подает в отставку?
Автоматически нет, но как честный человек он должен это сделать.
Должен. Вы сейчас как с призывом выступаете или как политолог пытаетесь анализировать процесс?
Я пытаюсь анализировать процесс, безусловно. Я не настолько хотел бы брать на себя ответственность и советовать руководство страны что-либо делать, но совершенно очевидно, в случае, если мер не последует, в том числе кадровых, то разочарование может коснуться и некоторых электоральных процессов уже в ближайшее время.
Наши спортсмены, вы полагаете, должны ехать на эти Олимпийские игры, если не сборная России?
Давайте так. Часть спортсменов уже сделала заявление, особенно оно было громким заявлением Синбаева относительно того, что она не поедет под флагом МОК, и это их право. Здесь каждый спортсмен должен решать сам. Я, например, у меня язык не повернется осудить человека, который решит вот поехать под флагом МОК, хотя, конечно, это неприятно.
То есть здесь вы бы обошлись бескомпанично.
Там абсолютно
точно. Сбор подписей, абсолютно. Письма открытые, давайте запозорим тех, кто поедет на Олимпийские игры.
Нет, ни в коем
игры.
Случае нельзя делать.
Я предлагаю слушателям голосование вот именно по позиции Алексея Алексеевича Мухина, генерального директора Центра политической информации. Готовы ли вы судить тех спортсменов, которые теоретически могут поехать на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро под флагом МОК, а не под флагом России? Да, вы скорее их осудите. Это 134-21-35. Ни в коем случае. Их не за что здесь осуждать, потому что не они, как это помягче сформулировать, не они проиграли эту борьбу, да. Спортивные функционеры, это 134-21-36. Вы их скорее осудите, 134-21-35. Нет, их не за что осуждать, это 134-21-36. Там просто другое слово на языке вертелось про это. Ну, да, но нельзя.
Нельзя, конечно.
Проиграли где?
Проиграли юридическую войну. Проиграли войну, профессиональную войну. Спорт, большой спорт, это не только большие эмоции, это еще и большие деньги. И поэтому за каждым, к примеру, американским спортсменом стоит несколько юристов, стоят врачи и так далее. Как выясняется, за российскими спортсменами юристов не так много. И вот сейчас мы будем полной ложкой хлебать, что называется, этого лиха. Совершенно точно.
Какая-то парадоксальная штука, потому что, с одной стороны, вот эти качели нам показывали, что наши спортивные функционеры могут одерживать одну победу за другой. Вот вам, пожалуйста, там, я не знаю, Олимпиада в Сочи, вот вам чемпионат мира по футболу. Все, они вот действительно победители в этот момент были. И потом все.
Ну, как победители? Дело в том, что многое что делается за счет личного авторитета некоторых представителей страны, нашей страны. И очень, так сказать, неплохо было прикрыться им на поддержке, на этой волне действительно сделать. Потому что всем, по-моему, в мире было очень любопытно, сможет ли Россия построить заново город Сочи для проведения Олимпиады. Любопытство сыграло свою роль, как вы знаете. Построили, провели, победили. А вот теперь наступил, что называется, ответочка. Потому что стало понятно, российские спортсмены довольно конкурентоспособны. И почему бы не сделать так, чтобы... Ну, если... Я честно скажу, вот честно, до конца. Я не верю, что МОК закроет нашим спортсменам путь на Олимпиаду. Это будет, как я уже сказал, серьезно, это серьезно подвергнет сомнению уровень побед, которые будут сделаны на этом мероприятии. Но, с другой стороны, речь еще идет о том, чтобы потрепать, ну, такая промежуточная позиция, потрепать нервы не только чиновникам, но и спортсменам. Понятно, что они в какой-то степени будут деморализованы, а значит, выступят хуже. И вот здесь уже можно, что запускайте, можно.
Ну, как, Сеул, 88-й год, совершенно. Когда мы уже выступали под флагом МОК, или нет?
Да-да-да, ну, там, в начале 90-х.
Ну, где, да, где-то там. Ну, да. Ну, тогда же гордость все равно была за страну, ну, и тогда были победы. Ну, тогда
это все-таки была школа, да, старая советская школа, которая еще работала, и мы даже брали победы и становились чемпионами. Но сейчас ситуация ненормальная, это понимают все. Но вот эта ненормальная ситуация, это не только внешняя причина, это не только злонамеренность некоторых стран, которые так решили нас немножко там переманить какого-нибудь допингового начальника, чтобы он там разоткровенничался и так далее. Это еще и недоработка, в том числе и наших чиновников.
Комментарии наших слушателей, которые поступают. Алексей пишет, если можно выступать под флагом МОК, то зачем кормить чиновников? Мы же и так знаем, что это наш спортсмен. Но это, скорее, не вопрос, а именно реакция нашей аудитории. Ну,
это эмоциональная реакция.
Да, Роман пишет, непотопляемый Мутко сам... Наши в отставку, смешно, да, пишет Роман. Но это, опять же, реакция аудитории на предположение Алексея Мухина. Ну и голосование оставлю еще на несколько, ну, может быть, на пару минут. 134-21-35. Вы скорее не поймете тех спортсменов наших, которые поедут выступать на Олимпийские игры под флагом МОК. Это 134-21-35. Нет, вы их поймете и осуждать их не за что. Это 134-21-36. Наше голосование продолжается. Мы работаем в прямом эфире. Телефон 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-88-88-94-8. Наш твиттер собака говорит МСК и сайт говорит Москва.ру. Телеграм тоже работает, он привязан как раз к нашему номеру СМС-портала. Давайте выслушаем телефонный звонок. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, добрый день. Вы знаете, вот эта история самая удивительная, то, что получается, Россия совершенно беззуба выглядит на спортивной арене. Я много слушаю передач по этому поводу и понимаю, что у нас нет представителей там в этой ВАДе. У нас очень мало людей, кто представляет Россию в интересах там в МОК, допустим. Но у нас есть Министерство спорта. Ничего не делает Министерство, чтобы защитить спортсменов. Ничего.
Беззубые.
Ну, да, мы можем, спасибо, да, с вами разделить только это негодование, потому что только что мы об этом говорили как раз. Вот именно отсутствие юридической поддержки на должном уровне, не просто заявление чиновников, которые не все понимают даже за рубежом, вот, а вполне серьезная конкретная юридическая помощь. Вот обратите внимание на то же пресловутое дело ЮКОСа, да? Когда Минюст этим практически не занимался, мы везде проигрывали. Как только мы наняли нормальных специалистов, мы начали отыгрывать назад, что называется.
Оказывается,
эта ситуация гораздо серьезнее, чем та, которая сложилась сейчас с спортсменами, но она сопоставима по масштабам. Мораль выводов, ребята, не сделали.
Но если сравнивать с шахматной партией, то у нас незавидное положение, потому что Мельдоний и Милдранат уже проспали. Здесь посыпались один спортсмен за другим на этом фоне, на этой почве спортивных функционеров, которые отвечали за антидопинговый контроль, переманили, и почва уже была подготовлена к тому, чтобы сейчас начать широкомасштабное выступление. Точно. Все, разгребаем.
Да.
Давайте еще один звонок, 7373-94-8, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай.
Да, Николай.
В общем-то, мы не так давно в Олимпиадах участвуем. Мы не участвовали до войны вообще никак, а после войны сокращенным составом. Но все-таки хочется сказать, что мы живем на большой земле и много стран вокруг. Ну и нельзя себя так противостоять в спорте. Спорт – это, в общем-то, достижение, ну, как бы там ни считали.
Противопоставлять нельзя, но...
Спорт. Алло.
Да.
Да, я хотел бы закончить. Честный спорт. И нужно вести себя и показывать со всех сторон открытым и честным способом. Ну, по крайней мере, так не бравировать многими вещами, как мы бравировали, как мы заработали Олимпиаду, как провели и многое-многое-многое другое. Все-таки нужно делать перестройку. И перестройку нужно делать. Новые люди должны делать перестройку, а не перепачканные вовсю. Ну, а ехать спортсменам, я считаю, нужно, потому что жизнь спортсмена очень коротка. И 4 года – это огромная дистанция. Он может просто не дожить в спортивной жизни своей до следующей Олимпиады. Спасибо.
Спасибо, принимается.
Да, совершенно верно. Тут только можно согласиться и подписаться. Реформировать ведомство, либо изменять систему с силами самой этой системы, людьми из этого ведомства – это бесполезное занятие. Чиновники никогда не поменяются, никогда не будут действовать как пчелы против меда. Поэтому, да, если мы видим, если руководство страны видит, и население России будет настаивать на том, что нашу спортивную отрасль необходимо реформировать, это надо сделать извне.
Я остановлю голосование. Результат 33% не поймут наших спортсменов, 67% поймут.
Ну, так проголосовало. Здравомыслящих людей побольше.
Хорошо, а теперь вот вопрос отдельный, на чем хотелось бы остановиться. Это про электоральные риски, о которых вы упомянули. Что, например, если там не произойдет какая-то череда событий, связанная там с Виталием Леонтьевичем, там еще с кем-то из спортивных функционеров, то дальше могут начаться уже какие-то потери и риски. О чем вы?
Ну, вот смотрите, на региональном уровне это работает гораздо быстрее, гораздо беспощаднее. Потому что если, к примеру, тот или иной выбранный чиновник, губернатор, мэр не занимается регионом, он довольно быстро улетает. Сейчас это, ну, скажем так, тезис, который верховная власть продвигает практически везде. И примеры снятия, причем снятия и убытия в кандалах, они есть. Вот. Если же региональная, а в нашем случае федеральная власть тоже не будет реагировать на это, мы, я имею в виду, в данном случае исполнительная вертикаль, то вполне вероятно, некоторые кадровые выводы, конечно, последуют. Достаточно посмотреть на довольно жесткую работу сейчас с уровнем, средним уровнем чиновничества и заполненностью Лефортова. Я имею в виду борьбу с коррупцией. Сейчас на данном этапе. Что касается неэффективности, этот тезис был выдвинут года 4 назад федеральной властью по отношению к региональному начальству, губернаторам, мэрам городов и так далее. Сейчас он разворачивается в техническую ротацию. Я думаю, что этот же принцип будет применяться и по отношению к федеральным чиновникам, если уже не применяется.
Электоральные потери, об этом я хотел...
Электоральные потери. Да, и вот... мы, ну, конечно, Владимир Владимирович сказал, что рейтинги – дело наживное, его это не беспокоит. Но я напомню, что 18 сентября 2016 года будет выбор в Госдуму.
И повернем все, себе все, на пользу,
все, что... все вот эти нюансики, все эти перекупанные улицы и так далее, это все выйдет боком.
К тому моменту уже улицы закатают в асфальт, иначе дня города не состоится. Поэтому
жаль, думать, что у людей красота. Память, как у рыбок. Вот. Тем более, что...
Да.
Нет, это нет. Вот, поэтому я думаю, что и вот отсутствие нашей сборной на Олимпиаде, все это сейчас капает в копилочку электорального цикла, и в конце концов оно... неприятным образом отразится на результатах.
Подождите, это фишка целых движений политических в Российской Федерации. Весь мир против нас. Даешь там, я не знаю, Северную Корею, но только социалистическим лицом настоящим, а не тем, что нам показывают по телевизору.
Это вы сейчас либерал-демократов?
Нет, я не либерал-демократов, я консерваторов как раз наших цитирую, да. Которые говорят о том, что нам нужна наша страна, которой мы занимались, не обращая внимания на вообще все, что происходит.
Перехват либеральной повестки дня.
Да?
Давайте
да?
не будем да, смотреть вовне, давайте займемся своими проблемами.
Да, ну, если, нас... если все против нас, окей, давайте.
Ну, давайте так, время таких политиков, оно уходит. Это очевидно уже по результатам тоже ЛДПР и так далее. Совершенно очевидно, что вот такого рода призывы, они рассчитаны на ну, довольно невнятную и невоспитанную с политической точки зрения аудиторию. Понятно, что люди разбираются в политике сейчас гораздо больше, спасибо внешнему давлению, потому что нам необходимо это оказалось. А когда необходимо, мозг, он сам собой мобилизуется, и он начинает выбирать тех людей, которым он действительно верит и доверяет. Я думаю, что на этих выборах произойдет серьезная ротация Государственной Думы, и вместо, простите, спортсменов и артистов мы все-таки получим еще более профессиональный парламент. Я не хочу умалять достоинств тех профессионалов, которые работают в парламенте и которые занимают там довольно долго свои места, берут депутатские mm-hmm. мандаты и довольно эффективны в качестве депутатов. Такие есть, их порядка 1/3.
То есть флагами просто так уже не поразмахиваешь?
Не поразмахиваешь, это вызывает раздражение у населения. Вы заметите в последнее время, почему многие там ЛДПР, КПРФ отказались от наглядной агитации в больших городах. Как только появляются партийные флаги, народ просто разворачивается и уходит. Как бы это там резонансным не было такое социальное событие, ради которого собрались. Все, вот этот способ привлечения избирателей, он уже уходит. И он просто вызывает раздражение. Более того, если он будет пользоваться, то я боюсь, что эти партии потеряют.
То есть, если бы вы были неким политтехнологом и рекомендовали бы человеку, например, оседлать вот ту самую линию с «весь мир против нас», то...
Я не завидую этому политику.
Нет, вы бы отказались, вы предложили
бы
другую стратегию.
Я бы предложил что-нибудь другое, да, но, понимаете, дело в том, что значительная часть российских политиков, она все-таки вот в таких, находясь в политических шорах, она идет по треку, как лошадь, вот, ей даже стягать не надо. Они и так идут хорошо и так далее. Но другое дело, что аудитория смотрит не на таких лошадей. Аудитория смотрит на лошадей, которые о темных лошадках начали, о серых лошадках начали говорить. Вот. Они смотрят на тех лошадей, которые выбирают правильный путь и более-менее обходят вот таких зашоренных политиков. Совершенно очевидно, запрос сейчас есть на людей, которые принимают решения, которые эффективны. Да, безусловно, принцип ротации нужен, но раз попав в такую колею, такой политик рискует остаться в ней надолго. Посмотрите на президента Российской Федерации.
Я напомню, телефон прямого эфира 84957373-94. С нами генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Сейчас мы плавно от персональной ответственности спортивных функционеров так перешли уже к электоральным циклам. И одно без другого невозможно в нынешних условиях. И да, то, что будет завтра, то решение, которое примет Международный олимпийский комитет, неизбежно будет влиять на то, что произойдет 18 сентября 2016 года. Попробуем. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да,
ну, я бы вот мух от котлет отделил бы. В первую очередь спортсмену нужен флаг России. Нужны деньги от государства за золотую медаль. Трехкомнатная квартира от губернатора Кемеровской области и так далее. Понимаете, а флаг мог ему нахрен не нужен. Ходоку там или прыжкам в длину. Потому что реклама зарабатывается другими спортсменами. В теннисе там и так далее. Теперь, граждане нашей страны, если правительство решит не ехать, надо не ехать. Потому что они такие же жители нашей страны. И государство много им делает. Но если такая ситуация, и не надо идиоты из Жириновского дела, Зюганова. Да, они там наполовину плохие люди собрались.
Но на другую-то половину они хорошие.
Мы великая страна. Мы победили Германию в 45-м году. Мы в космос первые полетели. И нам они будут указывать, понимаете?
Спасибо.
Вот здоровый взгляд на предмет. Но этот взгляд, на мой взгляд, совершенно неадекватно. Он отражает действительность, которая сложилась вокруг России. Сейчас любой неосторожный шаг, конечно, интерпретируется против страны, отражается на имидже. Но не все так плохо. Коллега, слушатель совершенно правильно говорит о том, что существующий у нас груз нашей исторической ответственности за судьбу мира, он не позволяет нам сейчас опускаться вот до решения вот таких проблем. В конце концов, это небольшая трагедия. Поедут наши спортсмены, под каким флагом они поедут? Будем участвовать в этой Олимпиаде? Не будем. Всем очевидно, все понимают, что если в отношении России вот таким образом проявляется агрессия, а это агрессия, то это, в конце концов, отразится на самом источнике агрессии в очень нехорошем ключе.
В какой-то отдаленной перспективе, которую мы пока себе даже отрисовать
не можем. В
ближайшей
перспективе очень просто. Дело в том, что, например, создает Соединенные Штаты Америки на территории Европы иллюзию контроля, как бы защищает агрессивной, в кавычках, России. Ну и получает очень сильную европейскую фронду, состоящую из бизнес-сообщества и политиков национальных государств, входящих в Европейский Союз. И посмотрите на уровень евроскептицизма, который зашкаливает. И сейчас мы посмотрим, как проголосуют в Великобритании. Нет, я понимаю,
Брексит
что они...
Брексит не состоится.
Я уже понимаю, да, что технологически будет сделано все, как и в ходе голосования за отделение Шотландии, будет сделано все для того, чтобы этого не было. Но уже понятно, что карточный домик рушится.
Для них какая-то пора ответственности наступит в перспективе и для нас, но так или иначе, вот мы в данном случае партию пока проигрываем и, скорее всего, проиграем. А уж угрожать им тем, что...
Ну, давайте не будем заранее...
Не будем. Но вот все пока идет к тому, что, да, так и произойдет. Ну, не знаю, возможно, я ошибаюсь.
Сегодня легкоатлет, и завтра еще кто-нибудь, послезавтра еще. Конечно, нервы будут трепать.
Будут. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире.
Что-то, так сказать, понимаете, можно было бы отправить команду под флагом, под любым, там, МОК или кто что угодно. И если бы наши там спортсмены, тренер, научные комплексные группы сказали, что любые, кто приедет туда на выступать, там 80% все равно получит, то есть выиграет золотые медали. Если нет такой уверенности, то какой вообще смысл посылать? Все равно все блага за завоеванные медали выплачиваются государством.
Ну, вот видите, население у нас так подковано, что считает, что именно национальный флаг в данном случае и те материальные блага, которые получают спортсмены, для них являются все-таки доминирующим. Ну, я немножко сам спортсмен, и я...
Все мы немного спортсмены.
Да, совершенно верно. Я прекрасно понимаю, что это, конечно, весьма существенный фактор, но честь страны все-таки доминирует здесь.
Я бы несколько иначе на это посмотрел, не честь страны, а скорее вот те годы, которые ты потратил на то, чтобы в перспективе иметь возможность теоретическую подняться на высшую ступень пьедестала почета на Олимпийских играх, гробил свое здоровье, время и все остальное, не завел семью и прочее, 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 прочее. Это тоже немаловажный фактор.
Безусловно.
С нами Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Сейчас 15:30. Новости.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
В эфире программы «Пиджаки». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. И снова о персональной ответственности. Сегодня в Москве день траура. Понятно, с чем связан. С трагедией, которая произошла в Карелии. 14 человек погибли. Насколько я понимаю, тело еще одного ребенка пытаются только найти. И опять заговорили, кто виноват, что делать такие традиционные вопросы, которые, увы и ах, мы себе регулярно задаем. Mm-hmm. Ваш анализ?
Здесь анализировать-то практически нечего. Здесь речь идет о серьезном преступлении, халатности, которое допустило руководство лагеря и инструкторский состав.
Формулировки Дмитрия Медведева.
Ну, я не знаю, я, честно говоря, не так отслеживал, что там говорят на эту тему. Я следил за тем, как пытаются нейтрализовать последствия, как началась довольно серьезная такая депутатская активность в этом плане. Валентина Матвиенко тут же подготавливает законопроект соответствующий, ну и так далее. Конечно, здесь и говорить-то нечего, здесь просто необходимо оскорбить и делать выводы. Я не требую там крови, не хотел бы, чтобы это было так, но совершенно очевидно, что провести тотальную проверку, ну, Дмитрий Медведев уже это поручил, насколько мне известно, лагерей придется. И с преподавательским составом придется работать тоже очень плотно.
Есть ощущение...
Расслабились.
Да не то, что расслабились, а что вот какие-то определенные группы населения, категории граждан в Российской Федерации, как то, например, старики, которые живут в домах престарелых, или дети, которые из неблагополучных семей, мы о них вспоминаем только когда что-то с ними происходит.
Да, совершенно верно.
И вот здесь опять вот повторяется из раза в раз. Какой-то пожар в доме престарелых, и мы начинаем хлопотать и кричать, боже, как это могло произойти? Да все равно. Поэтому и может происходить. Как эти дети оказались там без необходимого спасательного оборудования на судах в шторм? Да потому что все равно. И вот это вот все равно повторяется из раза в раз. Вы на этот раз видите что-то, что вдруг изменилось в поведении там, чиновников, Следственного комитета,
нет,
кого-то?
Нет, к сожалению, что называется, протокол соблюдается. И действия носят вполне себе ритуальный характер. И понятно будет, что через неделю, а то и раньше, об этом инциденте просто забудут. Причиной вот того, что произошло, я, как и вы, думаю, я считаю, что это действительно результат чудовищного равнодушия со стороны ответственных людей. Я не говорю о непрофессионализме, я думаю, что здесь просто наплевательское отношение просто к тому, что тебе доверили самое драгоценное, что может быть у людей, это жизнь детей. И за это надо отвечать по полной.
Кому тоже вот масса вопросов возникает? К московским чиновникам сейчас обращаться с тем, вы вообще смотрите, куда вы детей отправляете? Вот. К проверяющим органам, которые эти лагеря должны теоретически контролировать, которые проверяли, наверное, но вот напроверяли. Вот в чью сторону сейчас стрелы гнева метать?
Ну, вы знаете, я думаю, что во все стороны. Конечно, уровень ответственности должен быть сверху донизу. Извините, я уже начинаю повторяться в этой связи. Но я приведу пример из моей собственной жизни, когда я еще в советское время служил в армии. Наша часть не была образцовой, но командир был хороший, и к проверкам мы готовили, что называется, каждый день. И это очень дисциплинировало. И не позволяло в основном... И не... Вернее так, любые риски, которые были связаны с неготовностью части, там все-таки работа с персональным составом самых разных молодых людей, которые хотели, не хотели служить в армии и так далее. Попытки суицидов были, но они все заканчивались неудачами, потому что сержанты следили за тем, чтобы... Понимаете, когда офицеры покидают часть вечером, часть остается на попечении сержантов. В данном случае речь идет не только о федеральной власти, вопросы вот в связи с инцидентом. Речь идет о региональных властях, речь идет о руководстве лагеря и так далее. Понимаете? А люди, которые непосредственно работают с контингентом, вот с солдатами-срочниками, либо с детьми, они должны нести полную ответственность. Но сфера ответственности и тренировка этих людей лежит полностью в компетенции регионального
начальства. То есть были бы эти проверки регулярнее, тогда сержанты бы готовились строже, постоянно.
Строже, совершенно верно. И потом прав совершенно Сергей Шойгу. Проверки должны быть внезапными. Если мы там за несколько месяцев знаем о проверке, конечно, мы к ней, не торопясь, в разбалочку будем готовиться. И бдительность наша будет утеряна.
Есть стойкое ощущение, что мы все время чего-то ждем. Вот в случае с прыжками на грабли... В вопросе равнодушия. Mm-hmm. Вот тоже мы чего-то ждем, только я не могу понять, чего конкретно.
Ну, мы ждем, что авось обойдется. Вот чего мы ждем.
Мы ждем, когда вот эти истории достигнут какой-то критической черты, после которой уже
невозможно... Когда это можно будет монетизировать в политическом смысле?
Я не знаю, или в политическом смысле, или в каком-то ином, когда мы все вдруг видоизменимся.
Я боюсь, что речь идет вот просто о надежде на российский авось. Авось обойдется. Ну, в эту смену обошлось. Фух, хорошо. Ну, что-то будем делать для того, чтобы в дальнейшем такая же практика, что называется, осталась? Ну, наверное, не будем, потому что лень. Я не стал бы перекладывать ответственность на все общество. Конечно, общество разное, и все люди разные. Есть люди гиперответственные и преподаватели, которые, ну, не то что там, идут под угрозу увольнения на конфликт с начальством, чтобы сберечь... Хотел сказать, личный состав, состав детей, которым доверили. Конечно, люди разные. Вот в этот раз мы попали на людей, которые чувства ответственности не имели. Хотя вот по информации, которая сейчас поступает потихоньку в паблик, речь идет все-таки о инструкторах, которые сами еще вчерашний день, то есть практиканты.
97-й год совершенно рождения.
Верно, совершенно верно. То есть, на самом деле, было нарушение всей комплекса систем безопасности, которую вообще можно только себе представить. Все было нарушено.
Хромая лошадь, да. Булгария.
Да, совершенно верно.
Это вот то, что все было, когда было все нарушено.
Износ инфраструктуры, в том числе и мозговой.
Возможно, так. Из тех выводов, которые можно отнести к спорным, помощник премьер-министра России, бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко считает, что в случившемся на Карельском Сямоозере виноваты либерально настроенные чиновники. Внимание. Здесь есть системные проблемы, и вот эта вот постоянная мантра, которую произносят наши либеральные Минэкономики, еще другие структуры, что надо убирать все барьеры с бизнеса. Убрали. Вот мы получили, что получили.
Ну, отчасти прав, отчасти не прав, потому что здесь намешано всего. Причем здесь либеральное? Либеральное, наверное, имелось в виду в том, что
расслабленное
отношение, поэтому... да, к определенным нормам и ограничениям, которые терпит бизнес и так далее. Да, многие люди реагируют на слово «либеральный», интерпретируя его в отрицательном ключе. Но, по сути, господин Онищенко прав. Хотя я напомню, что он сейчас находится в состоянии предвыборной борьбы, и поэтому заявление делает острое. Я бы на это тоже делал скидку.
Угу. Да, то есть вы не ждете мгновенной реакции со стороны Госдумы, когда у нас ужесточатся проверки, я не знаю, или пойдут приказы сверху донизу.
Ну, там совсем мало бизнес осталось, 24-го, по-моему, последний день сессии, поэтому вряд ли успеют. Хотя я думаю, что попытаются что-нибудь изобразить.
Реакция наших слушателей и либерализация сопоставима с безнаказанным разгильдяйством. Это 955-й к вопросу о слове «либеральность» в Российской Федерации.
Но слово «либеральные реформы» живет и побеждает, помните. Либерализация цен – это еще начало 90-х годов, и с тех пор вот этим эхом эмоциональная боль, она идет. Тех времен еще.
Юстас пишет: трагедия в Карелии, они тянутся в столицу. Мэрия Москвы была в договорных отношениях с детским лагерем. Уж не пресловуты ли тут откаты столичным чиновникам, пытается понять Юстас.
Все в этом мире связано.
Телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888894,8. Наш твиттер «Собака говорит МСК», сайт «говоритмосква.ру», ну и наш телеграм, который привязан к номеру смс-портала. Просто пытаюсь сейчас посмотреть ваши комментарии. Ну, как-то преимущественно все обсценная лексика и ругательство в адрес всех вообще, кто так или иначе может быть причастен к этой трагедии.
Это, кстати, замечательная черта, которая развивает в том числе наши медиаструктуры. Действительно, люди таким образом, с одной стороны, компенсируют те эмоции, которые их переполняют с помощью ненормативной лексики, а с другой стороны, вот неадресность агрессии, которая проявляется в этом, понятно, что это компенсаторный механизм, но вот эта неадресность агрессии, она пугает, потому что направить и канализировать ее можно в самых разных, что называется, направлениях.
Так они ждут, вот, и вы тоже приходите к нам в студию, я задаюсь этим вопросом, ну, то есть, в какую сторону-то хотя бы смотреть, и мы сидим друг напротив друга, можем пожимать плечами.
Почему? Нет, смотреть нужно, на самом деле...
Вы сами рекомендовали вообще во все стороны метать?
Нет.
Ну да.
Не ловите меня на слове. Можно метать, но это занятие довольно бессмысленное. В данном случае речь идет о ответственности. Руководство лагеря должно ответить по всей строгости закона, что называется.
7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Валентина Петровна.
Да, Валентина Петровна.
Я согласна с вашим гостем, что из этой истории забудут, как и все. Вы забыли весь несколько лет назад, сколько погибло детей, такая же водная ситуация была. Затем погибли дети в Адлере. То же самое. Отец приехал и вылавливал мальчика, около скалы нашел. Почему все происходит? Потому что власти не нужно ничего. Нет того счастливого детства, которое было у нас. Жалко молодежь, жалко детей. Никто не будет наказан. Деньги во всем. Вот им перечислили деньги из фонда, которые были там, три мальчика были, оказывается,
поняли,
из детдома.
Кого конкретно вы бы наказали? Вот сейчас важно.
Деньги.
Чиновникам
вот
ничего не
нужно. Понимаете, это грех большой. А власть у нас никуда не годна. Власть нужно всю менять, иначе все погибнут.
Есть, спасибо, принимается.
Менять всю власть. Ну, это прекрасно, но это приведет к тому, что... помните, как у Петра Первого, который водил иностранную делегацию по Петербургу и показывал, это дворец моего министра финансов, это дворец моего министра внутренних дел. Ему спросили, ну как же так, они же воры. Он говорит, да, но эти уже наворовали, они хоть о государстве думают. А приглашу я новых, они будут воровать по-прежнему.
Ну, это, знаете, та надежда, которой мы всегда живем. Зачем менять, если эти же вроде как свои родные наворовали?
Да нет, 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 нет. Конечно, это порочная практика. Я привел этот пример, исторический анекдот, умышленно. Конечно, нужно спрашивать по полной программе и голосовать на выборах соответствующим образом, если реакция властей не последует.
7373948. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Вась. Вопрос такой, глубоко уважаемый Алексею Мухину. Вот я вот наблюдаю дебаты, в том числе с его участием. Ну вот явно перевес не на российской стороне, тем более мы уже дошли до такой позиции, что в отношении России что ни скажи, в любой степени воспринимается, так сказать, противостоящим сообществом и еже с ними. Все за чистую монету. Вообще, к чему вот эти все нотации? Неужели для местного населения? А по поводу лагеря, извините меня, вот имел отношение Департамент соцзащиты и труда, надо господина Петросяна спросить, почему он, так сказать, по организации, не имеющей документов, выигрывал тендеры, и он каждый год отправлял туда десятки миллионов рублей. Кстати, это деньги наших налогоплательщиков, тех путевок, на которые отправляются дети многодетных семей, сирот и малообеспеченных семей. Спасибо большое.
Спасибо,
насколько
принимаете.
Мне известно, Следственный комитет сейчас как раз именно этим и занимается. А вот общественный контроль, конечно, должен быть. И я думаю, что есть смысл организовать просто инициативные группы, которые будут следить за тем, чтобы Следственный комитет работал споро, бойко и жестко.
Общественный контроль в Российской Федерации в наших реалиях выглядит как некая фикция, сколько
нет,
их пытались создать.
Нет, есть просто инициативные группы, которые, в принципе, ну, они другими вещами иногда занимаются.
Ну, давайте их наделять полномочиями. Как только наделяешь полномочиями, тут же у людей появляется власть.
У нас Конституция наделяет их полномочиями. У нас это не запрещено.
Да, но и не разрешено одновременно.
Инициативная группа не является общественным движением сама по себе и не нуждается в регистрации.
То есть вот это сейчас звучит как призыв граждан: объединяйтесь в товарищество и
граждане,
сами
голосуйте,
пытайтесь.
Граждане, объединяйтесь, я всегда это говорю.
Хорошо, принимается. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я с этой ситуацией в Карелии столкнулся 7 лет назад. Значит, это массовый туризм. У меня дочь училась в 10 классе, 7 лет назад. Значит, какая схема? Подъезжает к школе «Газель», грузятся лодки, палатки. В каждой школе это есть. Закуплена тушенка, каша и так далее. Они прибывают на станцию, выгружаются, допустим, станция «Зима», и на лодках по рекам сплавляются, там вся инфраструктура есть туристическая. Это тысячи групп туда едут.
Так.
И потом они прибывают по Белому морю, потом выплывают по конечной станции, грузятся обратно в поезд, возвращаются в Москву, их опять «Газель» встречает, и в школу инвентарь привозят. Это тысячи групп. И я тогда, когда отправил дочь, я испугался. Думаю, что мы нахрен сделали? Потому что это риск, риск. Тут надо либо тогда все запретить, либо, так сказать... Да, было четыре учителя, два физкультуры...
Я понял.
Давайте так, есть ограничения, они существуют. Например, в моей спортивной федерации есть инструкторы, которые работают с детьми. Так вот, один недавно мне рассказал, что он не смог организовать выезд на показательное выступление по той простой причине. Ему просто сказали, руководство его информировало, что без милицейского сопровождения, без специально маркированных автобусов и так далее, и так далее, и так далее, без инициативной группы родителей, его просто не могут отправить с детьми. А он, конечно, пожаловался, но я ему сказал, что понимаешь, что это оправдано. Вот так должно действовать, так система должна работать.
Другое не дело, нравится, что, потому что ощущение, что дело, вмешивается в нашу жизнь.
Другое дело, что все эти услуги, так сказать, вот, которые я перечислил, они должны быть очень легко организуемы и доступны.
А с этим у нас есть определенные проблемы.
Вот с этим есть проблемы, да.
И вот здесь начинается та самая самоорганизация, и бизнес, который, скорее всего, нигде не зарегистрирован, с проведением тех самых туристических групп по порогам в Карелии, потому что там людей-то гибнет гораздо больше, чем мы узнаем.
Совершенно верно.
Давайте еще один звонок успеем. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Да,
Владимир. Я 4 года работал в лагере, правда, в 80-х годах. Я вам скажу ситуацию. У нас в лагере был бассейн, и дети купались каждый день. Вот врач раз в неделю меняли воду. Врач один раз отменил купание, потому что на градус вода была холоднее. А в воскресенье мы детей водили на реку. Мы ставили 4 волейбольные сетки, и специально в воскресенье, потому что приезжали родители и просили папу. И стояли, как гестаповцы, за это. И по 10 человек запускали. И вот за 4 года ни одного нарушения и ЧП не было.
Есть, спасибо, принимайте.
Видите, это называется самоорганизация граждан, сознательных профессионалов.
Это организация администрации лагеря.
Ну, с другой стороны, я думаю, что инструкторы и вот ребята-воспитатели, которые состав там присутствовал, такая строгость, ну, знаете, ее никаким контролем сверху не организуешь, на самом деле. По себе знаю.
Остается, ну, минут 6. Тема важная, но как-то она проходит без нас сейчас. Это то, что происходит на Крите. Всеправославный собор, который... Все православным все-таки что-то назвать сложно.
Происходит что-то без нас, да?
Да, что-то без нас происходит, что никто толком понять не может. Ну, как-то все больше недовольных. Это что происходит?
Это самое отвратительное, что может быть. Это политика и церковь. Политика и религия. Они здесь слились в одну бурную реку. Эта бурная река несет громадное количество щебня, маленьких и больших камушков, которые периодически вылетают оттуда в голову того или иного деятеля, который пытается комментировать это. Если честно, до конца в хитросплетениях православной политики разобраться невозможно. Дело в том, что это крайне закрытая сфера. Здесь информация, мы располагаем только той, которую позволено располагать. И поэтому я думаю, что, безусловно, это мероприятие лишь усугубило тот раскол, который существует сейчас между церквями.
Опять влияние извне?
Нет, но здесь неуступчивость, на мой взгляд, неуступчивость Русской Православной Церкви, она сыграла большую роль. И вместо мероприятия, которое должно было объединить, он готовился не одно десятилетие,
не одно столетие.
Этот собор, ну, скажем так, да. Вот, но в современных условиях не одно десятилетие. Он должен был объединить, а он, наоборот, разделил и расколол. Ответственность опять лежит, ну, как мы не любим это говорить, на всех. Конечно, и неуступчивость Константинопольского патриарха и Российского патриарха, все это смешалось в одно и, как я сказал, превратилось в бурный, мутный, грязный поток, который несется неизвестно куда.
Правых виноватых здесь найти практически невозможно. Получается такая картина.
Да. Так. Бог видит все, на это остается уповать просто.
На все воля понятно кого, поэтому да. Что уж мы тут вмешиваемся. Давайте еще один звонок. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Понимаете, получается, так сказать, такое вот состояние, что отсутствует самая элементарная организация какая-то любого, так сказать, дела. Но обратиться надо к опыту прошлого. Есть такой коммунар-завод, он до сих пор на третьей улице Ильского поля. И там все это было, так сказать, заводское. Что стационарный лагерь, что городской лагерь,
завод автобус давал.
Что-то мне подсказывает, что сейчас-то проблем с этим нет. Ну, то есть, были бы хоть небольшие ресурсы, а все остальное найдется, включая и транспортные средства, и все, что необходимо, да, нет, для организации лагеря.
Ведомственные детские сады и лагеря, они существуют, нет, они, но они закрыты. Это не для всех.
Организации-то нет. Вот мы ходили в поход, так мы с любого места, каждый день, вечером на автобусе подъезжаешь к почте, и на завод обязательно сообщать, где мы, в каком состоянии, что, чего и как. Каждый день завод знал. Ни город, ни, так сказать, исполком. Все знали, где находится и что делают.
Сейчас эта инфраструктура разрушена.
Раньше трава была зеленее.
Деревья большими.
Да, совершенно верно. Но ностальгический чувств никто не отменяет. Я тоже вспоминаю трогательное свое советское детство. Вот, и только светлые чувства испытываю. Хотя было не без нюансов.
Есть ощущение, что вот разрушив старое, пока мы даже не начали строить
проблема
новое.
В том, что мы, разрушая, не можем остановиться, на мой взгляд. Вот как мы начали рушить экономику в начале 90-х годов, так мы по-прежнему пытаемся это делать. Причем маниакально ходим по кругу. Раз нам что-то не нравится, подчеркну, что-то. Нет, система сама, что-то не нравится. Давайте поменяем политику. Давайте опять все заново. Так не бывает. Так государство не строится. Оно строится постепенно, наращивая один культурный слой, сменяя другой и так далее. На этом основании можно получить газончик, который, помните, да? Как у вас получается такие газончики? 200 лет надо стричь просто, понимаете? Вот и все. Поэтому государство нельзя испытывать разрушительным революционным влиянием. Это все-таки процесс эволюционный.
У большинства просто возникают сомнения в том фундаменте, на котором мы строим это самое.
Другого нет. Другого нет просто. У нас другого нет. Если мы будем постоянно менять фундамент, мы будем жить, извините меня, с голым нежным местом под всеми ветрами и снегами.
В землянках, по привычке. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ничего не меняется. Я помню, когда Нахима утонул, сухогруз Петр Васёв срезал эти все переборки, и рядом у берега в теплую воду около 1000 человек. Ну, наказали капитана, а на плотах стоял замполит, стоял парторг, и били людей по головам, не пуская на плот, чтобы самим доплыть. Их никак не наказали. Понимаете, был контроль, и была советская власть, и было много кое-чего. А многих вообще не сообщались тогда. Почему люди тоскуют по прошлому? Да просто не было информации. А столько было случаев не перечесть. Так что меняй, не меняй, конечно, нужно менять. И да, говорят, может, там церковь виновата, может, еще что-то виновата. Были атеисты, был кодекс строителя
Дайте
коммунизма,
все не перечисляй,
были октябрята,
да,
и прочее, были пионеры, и помогать должны друг другу, а каждый сам за себя боролся, непонятно как. Но я навсегда запомнил, потому что был недалеко, и рассказывали
очевидцы. Принимается, потом... принимается. Как это прям хочется, и на этой оптимистичной.
На этой оптимистичной, да. Что такое было всегда, ничто не ново под этой луной, но все равно будем жить, потому что выживали, и не одно столетие даже, не одно тысячелетие. Поэтому я не думаю, что нынешние дрязги где-то в церкви или нынешний очередной кризис расколет наше общество. Оно слишком долго существует, чтобы это было возможно.
Держим строй с Алексеем Мухиным, генеральным директором Центра политической информации. Спасибо за участие в нашей программе. Приходите еще.
Ну, знаешь, такие ребята... Пиджаки.